А вы говорите, мили. Положить на мили с прибором.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 9 июля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Город едет довольно спокойно. 3 балла прямо сейчас, 4 балла в 6 вечера, 5 баллов нам обещают как максимум на сегодня в районе 19 часов. Главные проблемы ТТК в районе поворота на Тульскую и на Варшавку, внутренний МКАД перед пересечением с Варшавским шоссе и, я бы сказал, еще перед Химками в Ленинградка-то едет более-менее нормально, а вот МКАД, внешний МКАД перед пересечением с Ленинградкой в Химках, соответственно, останавливается и останавливается довольно существенно. Пишут, что там какое-то дорожно-транспортное происшествие. Следим за этим, следим за лентами новостей. Срочные сообщения. Обыски прошли в доме бывшего депутата Государственной Думы Валерия Драганова по делу о неуплате налогов. Об этом уже говорили. Вот теперь есть сообщение, соответственно, на ленте агентства ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Следим за этим. Срочное сообщение РИА Новостей в эти минуты. Прежде всего, по поводу... Вот КХЛ направила в адрес Федерации хоккея России письмо с предложением расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов. Пока без подробностей, что это значит. Но вот, видите, и тут есть проблемы. Наша проблема, проблема, которую мы будем обсуждать в течение этого часа в рамках программы «Своя правда», это единый государственный экзамен. Со вчерашнего дня и до 15 августа Рособорнадзор объявил сбор предложений о том, какие изменения должны быть внесены в процедуру проведения единого госэкзамена и сам этот экзамен. Вот, собственно, об этом мы будем говорить. Как можно улучшить единый госэкзамен так, чтобы он, наконец, перестал вызывать споры в обществе? Или этого никогда не произойдет? Михаил Кушнир с нами сегодня, член правления Лиги образования. Михаил Эдуардович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Григорий Назаров, директор школы номер 28 в Химках, с нами тоже. Григорий Андреевич, добрый вечер.
Добрый.
СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. Но Телеграм-канал, не забывайте об этом, там у нас голосование. Мы запустили его, сейчас я найду. Давайте. Вот оно. Рособорнадзор открыл сбор предложений по изменениям в ЕГЭ. Считаете ли вы, что такие изменения нужны? Да, нет, мне все равно. Три варианта ответа. Запустили голосование. Посмотрим, что будет через 50 минут. Давайте, мой первый вопрос. А можно как-то так улучшить единый госэкзамен, чтобы в обществе о нем перестали спорить? Григорий Назаров.
Нет, и слава богу, что нет, потому что экзамен живой. И если он превратится в каменную статую с золотыми буквами высеченными, то он потеряет свой замысел социального лифта. Поэтому нет, и это очень здорово.
Михаил Кушнир?
Ну, я вижу в этом вопросе две разных сущности, и в зависимости от того, какую из них рассматривать, у меня к ним разное отношение. Если рассматривать ЕГЭ как формат экзамена, то, ну, на мой взгляд, это формат близкий к идеальному, но принципиальной разницы, такой он будет, старый, какой-то измененный, я не вижу, но сам факт того, что предлагают собирать мнение, это снижает пар, который идет в обществе. Но я вижу другое, то, что сам факт вот этого негатива к этому ЕГЭ, считая, что он близкий к идеальному, если ставить задачу переходных экзаменов, то вместо того, чтобы понять, что сама задача стоит неправильно, его пытаются менять. Поэтому вот я за то, чтобы его отменить как сущность, как экзамен, пересматривая радикально вообще подходы к контролю и мониторингу образовательного процесса.
С вашей точки зрения, если возвращаться к недовольству ЕГЭ, то в чем главная причина?
Ну, причин много. Одно из ключевых, которые называют то, что якобы вместо того, чтобы учиться, детей натаскивают. Но я считаю, что это лукавство, потому что я заканчивал школу в 77-м году, и я разницы принципиально не вижу, кроме того, что все экзамены были локальные, и вот это вот натаскивание было не так очевидно. Вот. А когда экзамен стал единый, все стали единым образом готовиться, единым образом сдавать, это стало наглядно и очевидно. вместо того, чтобы уходить от этой практики, сейчас разговоры идут о том, чтобы вернуться обратно, чтобы опять это стало незаметно, хотя от этого, по сути, ничего не меняет.
Михаил Кушнир, Григорий Назаров, с вашей точки зрения, а в чем, собственно, главные претензии к ЕГЭ?
Я думаю, что плоскостей много. Первое внешнее – это то, что утекает в сети и вызывает эти скандалы и очень эмоциональное, нерациональное, а именно эмоциональное рассуждение – это процедура. Проведение мы это видели в конце мая, там, в нескольких субъектах, то технически какие-то сбои были, то какие-то непонимания по допуску детей на пункт проведения экзамена. Это внешняя сторона, и она очень эмоциональная, еще и потому, что экзаменационное время само по себе очень нервное, решает судьба во многом выпускника школы, и поэтому это все наслаивается, ну и плюс всякие политические вещи, которые мы обсуждать не будем. Вот, это первая плоскость. Плоскость вторая, содержательная, и здесь я, может быть, частично с Михаилом Эдуардовичем соглашусь, она касается того, что мы могли бы разделить процесс выпуска детей из школы. То есть те, кто заканчивает 11 класс, допустим, по каким-то причинам не идут в ВУЗ, то они могут ЕГЭ не сдавать. А те, кто идут, они ЕГЭ должны сдавать примерно по такой процедуре, содержанию, как и сегодня. И дальше какой-то рейтинг, и они поступают в высшее учебное заведение. Но как это сделать в условиях огромной страны с очень разными системами образования региональными, с очень разными национальными спецификами, это вопрос ключевой. Я думаю, что и Министерство, и Рособоронадзор думают над этим, но как это реализовать, вот это главный вопрос.
Вопрос, который должен был прозвучать, и он прозвучит, Алексей 908. А как быть с судьбами поломанными ребят? Тут человек не очень хорошо, видимо, тоже сдавал экзамен. Но с поломанными судьбами детей, которые сдавали единый госэкзамен. Утверждают, что от этого много судеб поломано. Михаил Кушнир.
Ну, мне этот тезис в принципе непонятен, потому что судьбы в жизни всегда ломаются разные, и от того, в какой форме проходит экзамен, ничего не зависит. Моя мать, я с ней обсуждал, они сдавали экзамены каждый год, и для них выпускные экзамены вообще никак особым образом не отличались. Зато вступительные экзамены даже на том этапе, когда мои родители поступали, и то они были непрозрачные, и там было очень много сломанных судеб, именно потому что они непрозрачные. В ту пору, когда я поступал, это очень бурно обсуждалось. И, скажем, как раз тогда мечтали об экзамене типа ЕГЭ, и я считаю, что он опоздал лет на 15-20, как минимум, по большому запросу. А если говорить о том, что эксперты по-хорошему должны предварять вот эти вот уже скандальное состояние проблемы, то его должны были еще раньше ввести, до того, как это бурно с истерикой стали обсуждать в обществе. Поэтому я считаю, что вот сам по себе разговор, этот возврат где-то, ну, лет на 40 назад, потому что, по сути, опять обсуждается формат экзамена. При этом, еще раз повторяю, мне кажется, совершенно не важно, в какой формате он происходит. Важно, что сама задача ставится именно так, и, на мой взгляд, даже в период моего выхода из школы она уже устарела.
Михаил Кушнир, Григорий Назаров, про поломанные судьбы детей.
Я присоединяюсь полностью и добавлю. Мы живем в 21 веке, и каждый наш чих, я сейчас достану телефон, запишу все, что здесь происходит, и выложу в своих соцсетях. Мы об этом узнаем, ну или тот, кто захочет об этом узнать, узнает. То, что было 40 лет назад, мы не знаем, потому что было несколько другое общество с информационной точки зрения. Так что поломанные судьбы, пожалуй, были, будут, наверное, всегда. Формат экзамена это прямо не влияет. Экзамен – это некий итог за 11 лет школьного образования и за, там, сколько, 4 года до школьного образования. Может быть, эта судьба поломалась раньше, до экзамена?
Вот это большой вопрос. 664-й пишет: поломанные судьбы – это вопрос к родителям. Это родители детей своих так запугивают и вводят в такой стресс. То, что происходит с единым госэкзаменом от его появления до 2024 года, разве это все не попытка от правильно задуманного госэкзамена уйти к госэкзамену, к экзаменам обычным, советским? Разве не так, Михаил Кушнир?
Да нет, я же говорю, что я как раз в едином государственном экзамене увидел яркий пример того, что сама по себе задача вот таких вот экзаменов просто устарела. И в нем нет смысла. То есть я задаю ключевой вопрос всей этой процедуре. Зачем? Вот мне непонятно, зачем сегодня экзамен на выходе из школы. Мне непонятно, зачем экзамен на входе в ВУЗ. Потому что в сегодняшней ситуации цифрового общества когда фактически вся информация открыта, доступна, в противовес тому, что было 40 лет назад, когда был дефицит, у нас есть возможность совершенно без экзаменов давать возможность начинать учиться в любом вузе, ну, может быть, за исключением каких-то творческих, где и так оставили творческие экзамены. Во всех остальных можно начинать учиться сходу, и по факту того, насколько человек там учится, успешно или неуспешно, он сам либо останется там учиться, либо не останется. То есть сам по себе процесс можно делать иначе, сам по себе учет можно делать иначе.
Но сейчас отбирают высшее учебное заведение на основании этих экзаменов. Вы предлагаете всем желающим?
Конечно, конечно. Потому что ситуация тогда, 40 лет назад, была другая. Это фактически был конкурс за теми ресурсами в ВУЗе, которые позволяли учиться, а всех потянуть они не могли.
Но мест нет, скажут вам, в высших учебных заведениях, даже на первом
курсе.
А
я не вижу проблем с местами в цифровом обществе, когда у нас все доступно, открыто. То есть любой заходи и начинай учиться. Ведь мы же во всех остальных вещах учимся всему. И безо всяких вступительных экзаменов мы начинаем учиться. Я открываю мат-анализ высшего учебного заведения, условно, я технарь по первому образованию, не проще мат-анализ вспомнить. И начинаю учиться. У меня идет оно или не идет? Все. Значит, если оно не идет, не идет. Если я хочу, я хочу. То есть, задача экзамена на самом деле двоякая. С одной стороны, понять, кто в состоянии.
Но.
А с другой стороны, попытаться доказать, что это мне надо. На сегодняшний день это можно делать без экзамена.
Но это же будет очень субъективно.
Субъективно что?
Отбор.
Ну вот смотрите, если представить себе, что вот те институты... ЕГЭ, которое сейчас создано, ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, вот эти вот независимые, то, к чему стремились 40 лет назад, то, о чем мечтали 40 лет назад из-за всей этой неразберихи советских правил, значит, на сегодняшний день это может выкристаллиться в отдельный независимый институт, который занимается исключительно оцениванием, оцениванием всего. И тогда, во-первых, мы школу освобождаем от задачи контроля и оценивания, она только помогает учиться. Любые темы человек сдает вот в этом самом институте.
А вот это понятно.
И когда он все сдал, просто вот я закрываю галочками в логике зачетки студенческой. Я закрываю то, что закрываю. Я могу это закрыть к 10 годам, могу закрыть к 18 годам. То, что я по обязаловке для среднего образования закрыл к 10 годам, я дальше, сидя в школе, потому что у школы же есть еще одна функция.
То есть такой МФЦ, экзаменационный МФЦ. Пришел, проверил. Михаил Кушнир, Григорий Назаров, что вы об этом думаете?
Я думаю, что Михаилу Эдуардовичу очень повезло с учителями его собственными в школе, которые его очень хорошо научили. И он вспоминает мат-анализ, да, и может, я думаю, прямо сейчас решить несколько задач, не пользуясь ничем, никаким интернетом, никакими подсказками и так далее. Но вообще мозг ленивое существо, и я тоже был, может быть, частично являюсь сторонником того, что школа должна быть неким навигатором и главной мотивационной площадкой, если угодно, для ребенка, да и для взрослого. Но, к сожалению, я вижу, что это не так. И, видимо, вертикаль определенно необходима. И я аргументирую вот чем. Качество, ну, скажем так, преподавания во многих школах разных субъектов Российской Федерации объективно повысилось после введения экзамена. Исчерпал ли он эту маленькую задачу, одну из многих? Я не уверен. Я думаю, что для качества преподавания разных предметов в разных школах ЕГЭ для учителя, как профессиональный рост учителя, необходим. Это я как бы реагирую на предложение разделить, да, отделить школу от процедуры проведения экзамена. Нет, я являюсь противником этого, считаю, что пока еще не время. Раз. Второе, мне кажется, что ну, у нас пока нету ресурсов интеллектуальных, Михаил Эдуардович, для того, чтобы на таком всероссийском уровне всю эту систему сломать. То есть нам надо менять правила поступления в вузы, надо полностью пересматривать финансирование каждого бюджетного места в высшем учебном заведении. Я боюсь, что это нереалистично. Это огромные деньги, это экономический план развития страны. А вот то, что для самомотивированных людей разных возрастов и разных интересов такая возможность должна быть создана, согласен 100%.
Павлик, если наша система образования такая крутая, то где тогда наши двигатели шестого поколения, где Мерседесы, где супернаучные открытия, где наш Илон Маск? Но если вы говорите о том, что предыдущая система была такой крутой, а где тогда были наши Мерседесы? Ведь и тогда тоже, в общем, даже «Жигули» и то не отечественное производство, насколько я помню. «Всех на удаленку первым курсом вывести», пишет 639-й, «после первой же сессии все, кому не по силам, отвалятся, зато экзаменов не будет». Нужно обсуждать не экзамен, а процесс обучения. Преподаватели стали другого качества, а обстановка в школе поменялась. Сейчас в школе не учат, а задают задания, чтобы учились дома, пишет Алексей 908-й. То есть больше самообучение стало. Но мы-то сегодня говорим про единый госэкзамен, поэтому это наша тема, а не процесс обучения. Беда в том, пишет Виталий, что недовольные единым госэкзаменом в большинстве своем ЕГЭ вообще не видели, даже в тестовом варианте. Даже пробный тестовый ЕГЭ в интернете не решали. Они буквально как Бродского не читал, но осуждаю, и государство должно идти на поводу у таких людей. Вот, кстати, с вашей точки зрения, Михаил Кушнир, чаще всего ведь правда, как кажется, вот ну почему-то не нравится людям ЕГЭ. Вот что-то против. Они даже не знают в деталях. Нет, не так?
Ну, вообще говоря, человек – существо такое непростое. Есть люди, которые к формализации относятся хорошо и позитивно, считая, что в формализированном процессе меньше шансов его подавить, исключить из того, к чему он стремится. А есть те, которые, наоборот, в ситуации формализованной, чувствуют себя скованно, она их сковывает. Ну, вот я, скажем, про себя могу сказать...
То есть люди, которые, в принципе, против формализации, выступают против ЕГЭ.
Им тяжело формализация, а ЕГЭ действительно максимально формализованный, и он, собственно, так задача и ставилась, как сделать максимально независимый формат экзамена, в котором бы индивидуальные какие-то личностные отношения играли минимальную роль. То есть в этом... Его была задача.
Хорошо.
Я бы хотел отнестись вот к вашей попытке разделить ЕГЭ и образование. Дело в том, что ЕГЭ и образование, на мой взгляд, разделить невозможно, потому что ЕГЭ – это как раз измерительный инструмент для образования. Значит, одно из моих глубоких пониманий, что обучение и образование – это совершенно разные вещи, и когда мы говорим про образование, на самом деле мы чаще всего говорим про обучение, а не про образование. И от того, как идет этот самый процесс, зависит экзамен и наоборот, потому что то, что мы измеряем, тому мы и учим, есть такая удачная очень фраза. Поэтому получается, отчасти я согласен с обвинением, что, дескать, поскольку ЕГЭ заточен на какие-то фиксированные экзамены, и там нужно именно это сдавать, то огромное количество людей ориентируется именно на то, что нужно сдать с тем, чтобы получить максимальный балл, а не то, чтобы понять, как устроен мир. А образование – это как раз картина мира. И вот в этих всех аспектах, если мы не покопаемся, если мы не поставим именно с точки зрения образования адекватно задачу, а что нам нужно мерить, как нам нужно мерить, с тем, чтобы именно эти процессы шли продуктивно, мы не решим задачу того, какой должен быть ЕГЭ или не ЕГЭ, но экзамен, и вообще нужен ли он вообще.
И все-таки это важно. Это Михаил Кушнир, Григорий Назаров. С вашей точки зрения, нет ли проблемы противостояния общества и определения ЕГЭ? Вот, как кажется, нынешний экзамен как-нибудь по-другому назовите, и общество скажет, вот мы этого примерно и хотели.
А мы не знаем, потому что у нас нету пока это альтернативы. Представьте, что завтра мы возвращаемся, например, к системе вступительных экзаменов в ВУЗ, и мы услышим и увидим волну, которая нам рассказывает о коррупции, о некомпетентности, о связях, что было 20 лет назад. Это первый аспект. Второй, мне кажется...
Извиняюсь, а Кушнир достанет старую газету и покажет один в один дискуссию именно об этом 40 лет назад.
Да, это понятно.
Вот. Второй аспект. Мне кажется, что тут ключевой термин не ЕГЭ, а экзамен. Просто сам по себе любой экзамен. Мы не любим, когда нас измеряют. Нас – это детей, родителей детей, учителей, да, в школу как таковую. И третий аспект касаемо того, что Михаил Эдуардович сказал. Мне кажется, что ЕГЭ, так как, например, это делает Москва, которая последние полгода отдает на откуп, готовьтесь к ЕГЭ, никаких предметов, никакого познания окружающего пространства, мира нет вообще, даже последние полгода 11 класса, ведь это важный возраст для познания мира. Но я не об этом, а о том, что мы научились, наверное, готовить к ЕГЭ как к единице измерения, а почему теперь мы не можем научить учителя, в первую очередь, через ЕГЭ учить детей познавать мир? Вот это вопрос, может быть, пока риторический. Может быть, в этом следующий шаг развития единого госэкзамена.
Ну, если можно, я бы вот тут отреагировал, потому что заход мне очень нравится. Я бы отреагировал таким образом. Ведь дело в том, что вся система школьного обучения, я специально говорю слово «обучение», она ведь, в общем-то, усреднительная. То есть, фактически, задача школы усредненным образом прогнать через единый процесс всех, независимо от того, кто-то там отстающий или опережающий. То есть, если мы середину прогнали, усреднили среднюю температуру по больнице, мы фактически задачу системы образования школьного решили. А с появлением, ну, собственно, это, в принципе, не всегда устраивало. Когда был дефицит информации, это да, это оправданный ход для того, чтобы как можно более широкие массы людей хотя бы чему-то там минимум обучить. В сегодняшней ситуации избытка информации, и особенно с появлением искусственного интеллекта, который усредняет гораздо лучше школы и человека. И получается, что школа как усреднитель сейчас уже проигрывает искусственному интеллекту как усреднителю. И если я и раньше говорил о том, что задача образования другая, потому что сейчас избыток информации, а не дефицит, то с появлением искусственного интеллекта я с ужасом смотрю на эти дискуссии про образование, потому что вместо того, чтобы понять, что другие задачи стоят перед системой образования, пытаются искусственный интеллект встроить в ту систему образования, которая была, и переживают по поводу того, что она не встраивается, переживают по поводу того, что он заменяет учителя. А он не может ее не заменить, потому что в той системе искусственный интеллект скоро будет лучше, чем учитель.
А вот в этой системе, где Рособорнадзор объявил сбор предложений о том, какие изменения надо внести в ЕГЭ, вот сейчас полтора месяца будут собирать эти предложения и что-то изменят. Вы бы что внесли? Какие бы изменения, Григорий Назаров?
Мы уже составили, безусловно, перечень организационный, содержательный.
Вот что-то важное, что-то главное.
Важное по процедурной части – это порядок допуска детей на экзамен, потому что пока он есть, мы сейчас концептуальные вещи пока отложим в сторону, да, на минуту, мы исходим с того, что он существует. И процедура допуска кое-где является просто кошмарным адом. Потому что эту процедуру осуществляют внешние организации охранные, которые никакого отношения ни к школе, ни к процедуре экзамена не имеют.
Допуска физического.
Конечно,
именно физического. Зайти допуска, на
досмотр,
в помещение, все понятно.
Да, это первое, но это по одежде встречают. Ну и содержательно, может быть, потом. Да.
Хорошо, у нас еще вторая половина программы. Тот же самый вопрос, Михаил Кушнир. Вот они открыли этот единый госэкзамен, они не собираются его переводить в тот вариант, о котором говорите вы. Вы бы даже не предлагали ничего. Или предложили?
Да нет, я считаю, что они молодцы. Они совершенно идеальный придумали прием, который можно было бы снять, приподнять крышку, выпустить пар из общества. Потому что в любой ситуации они скажут: ребята, мы же собрали ваше предложение.
Ну да.
Все, что вы предложили, мы учли, мы молодцы. И возразить им будет нечего. Но тот угол зрения, о котором пытаюсь давить я, что, в принципе, сама по себе задача другая, то есть я бы считал, пусть они это не громко делают, пусть бы это втихую делали, но сейчас, я считаю, нужно как можно быстрее готовить что-то типа, вот то, что я называю цифровой образовательный профиль, прообразом которого является студенческая зачетка, с тем, чтобы получился вот такой единый цифровой профиль, в который просто типа галочек можно было бы, сдавая в независимой структуре, постепенно заполнять эту самую программу и таким образом строить свою индивидуальную программу. И уже на сегодняшний день есть центры, в которые можно прийти сдать экзамены. Я бы вот думал о том, чтобы весь институт ЕГЭ, ОГЭ, ВПР переводить вот в этот формат действительно независимого тестирования экзаменации, то есть вообще всей программы, сквозной, пытался, не только школьной, но и вузовской.
Я пытался сказать, что, ну, понятно, что вы придумали, наверное, это хорошо, но это нереализуемо, вы говорите, и все-таки надо пытаться.
Во-первых, я не считаю, что это нереализуемо, я не вижу в этом ничего такого сложного.
Вряд ли Рособорнадзор открыл сбор предложений на этот счет.
В этом я с вами согласен. Наверняка он не об этом думает, я уже сказал. Он поступил чисто политически. Он собирает пар с тем, чтобы можно было спокойно дальше двигаться.
Михаил Кушнир, член правления Лиги образования. Григорий Назаров, директор 28-й школы в Химках. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Продолжается прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим и мы.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
продолжаем. Вторник, 9 июля, 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями. Росатом ценит позицию МАГАТЭ по Запорожской АЭС. Агентство быстро реагирует на все сигналы заявления Лихачева. Это срочное сообщение. За этим мы следим. Пробки в Москве. Прямо сейчас 4 балла. 4 балла будет в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. За пробками в Москве следим. И в рамках программы «Своя правда» продолжаем обсуждение предложений, сбора предложений по изменению в процедуру и смысл единого госэкзамена в Российской Федерации. Рособорнадзор открыл такой сбор предложений со вчерашнего дня, и продлится он до 15 августа. Мы как раз обсуждаем, что можно в качестве изменений внести, что можно предлагать Рособорнадзору, нужно ли это делать. Здесь в студии член правления Лиги образования Михаил Кушнир и директор школы 28 города Химки Григорий Назаров. Параллельно мы следим за срочными сообщениями, а тут как раз к нашему обсуждению присоединяется руководитель Рособорнадзора Адзор Музаев, который говорит в интервью ТАСС: школьники никогда не согласятся на отмену единого госэкзамена в пользу традиционной системы аттестации, так как это увеличит для них число экзаменов в несколько раз. Надо сказать, что депутаты Госдумы от нескольких фракций внесли уже законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов, и в октябре 2024 года в примерной программе законопроектной работы этот экзамен уже есть. Ну вот, видите, Музаев говорит, что школьники никогда с подобным не согласятся. А вы-то со школьниками чаще, я думаю, встречаетесь, чем депутаты от ЛДПР, КПРФ или «Справедливой России за правду». Григорий Назаров, правда вот школьники не согласятся?
Руководитель Рособорнадзора работает со статистикой, не только с публичными выступлениями. Буквально давеча вышли цифры, не буду пиарить высшее учебное заведение, которое проводит такие соцзамеры. 57% выпускников будущего года, которые в этом году закончили 10 класс, они поддерживают экзамен в качестве выхода из школы. Да, они оценивают определенные риски, предложенные социологами в вопросах, но, тем не менее, они понимают, что это испытание, значительное испытание, и они готовы его пройти. А вообще, мы уже с вами, Юр, по-моему, пятый раз обсуждаем за последние 7 месяцев тему ЕГЭ, и мне вспоминают слова Александра Григорьевича Асмолова о том, что при, значит, столкновении с изменениями наше сознание просится назад. Но не допросится, я думаю, так.
Это Григорий Назаров, Михаил Кушнир. Школьники не захотят.
Ну, я тоже так думаю. Во всяком случае, мне проще вспомнить свое лето, когда мне нужно было сдавать 6 выпускных экзаменов. После этого, поскольку я претендовал на вузы первой волны, значит, была попытка сдать вузы первой волны. Это еще где-то 4-5 экзаменов. И если ты в них не успеваешь проскочить, то это еще 4-5-6 экзаменов, в зависимости от того, какой потом уже вуз выбрал. И при этом сдавать можно только в один вуз. Поэтому у Музаева мне больше понравилась еще одна цитата, которую он на днях произнес, что, дескать, если депутаты хотят что-то предложить вместо, пусть они предложат не возврат назад, что действительно системно странно и предельно странно звучит вернуться назад, а пусть предложат новую процедуру, которая бы обеспечила равные права, прозрачность, независимость и контроль за коррупционной составляющей.
Ну, как мне кажется, люди, которые выступают против единого госэкзамена, вот ровно в этом месте говорят: так мы вам и говорим, советские экзамены.
Ну, вот я же говорю, я достану старую газету и покажу, как вообще народ выл по поводу коррупции.
С высокой долей вероятности те же самые, которые сейчас говорят «верните».
Ну, наверное. Нет, наверное, другие все-таки в другую сторону шли. Но дело в том, что коррупция отличается тем, что она ходит дыры во всем. И я готов принять тезисы тех, кто утверждает, что и сейчас есть коррупция. Просто она идет в других направлениях. И их критика заключается в том, что идет борьба за эти коррупционные деньги, потому что они, в зависимости от системы экзамена, пойдут в одно или в другое место. Ну, вот такой тезис я еще могу принять.
144-й. Сколько лауреатов Нобелевской премии дало советское образование? Сорос сделал такое, что последствия еще долго будут аукаться. Все здравое, фундаментальное и проверенное свели к нулю. Понятно, что там, где есть абсолютные оценки, уже заранее неправда. Но, как бы то ни было, про тренд говорит 144-й, что советское образование дало на Нобелевские премии, а наши новые... А, кстати, оно насколько соросовское?
Ну, меня вообще всегда коробит упоминание Сороса. Я не знаю, какие он ставит перед собой цели, я могу предполагать. Ну, скажем, я получил в свое время статус соросовского учителя, я этим горжусь, потому что в отличие от наших премий, для меня это на голову свалилось совершенно неожиданно, потому что его процедура была никак не связана с моей заявкой. Вот я, например, всегда стеснялся подавать заявки на какие-то конкурсы, мне казалось, что это неправильно. А вот оказался лауреатом, потому что его процедура опрашивала выпускников, и оказалось, что меня выпускники вспомнили, за что я и им благодарен, и Соросу по его процедуре, тому, кто это придумал. Если говорить о науке, то...
Я просто должен напомнить, что фонд Сороса признали нежелательной организацией в Российской Федерации, и было это еще в 2015 году.
Да, но тезисы в отношении Сороса как раз заключаются в том, что он пытался собрать все ценное, что оставалось после Советского Союза, с тем, чтобы использовать это в своих интересах. И в этом смысле я готов понять и признать упреки в его адрес. Но именно благодаря ему, именно потому, что он пытался вот эти самые ценные ресурсы постсоветские собрать, многие лаборатории, многие учителя, многие центры работали благодаря его деньгам. И в этом смысле он как раз поддержал эту работу. И я знаю людей, которые в науке работали и которые подписали ему туда отчеты, в которых всячески старались умолчать те реальные достижения, которые они научные сделали, оставаясь патриотами, поскольку они считали, что их открытия должны все-таки принадлежать России, а не Соросу. Но делали они это за счет денег Сороса. Поэтому такая скользкая тема. Я отнюдь не за Сороса, но я против того, чтобы, так сказать, все подряд чернить, ни на что не оглядываясь.
Все здравое, фундаментальное, проверенное сведено к нулю в нынешней системе образования, Григорий
30
Назаров.
30 лет потребовалось советской школе с 19-го года, ЕТШ, единая трудовая школа, да, вот после войны, полетели более-менее системно нобелевские лауреаты. Да? Вот новая система 30 и плюс лет. Я как историк рассуждаю. Наша система 91 год. Ну, 90-й там сложно какую-то систему, может быть, рассмотреть. ЕГЭ 2004 год. Сегодня ему 20 лет. Ну, дайте еще 10 лет.
Проблема критики ЕГЭ, пишет Виталий, в том, что у нас практически отсутствует нормальная, адекватная, с примерами и фактурой критика этого единого госэкзамена. Та, что существует, завязана на профессиональное сообщество, дальше методистов не уходит. Из-за этого основные народные массы становятся заложниками мифов, шуток и юмора. Типа Задорнова про единый госэкзамен. Абсолютное большинство людей до сих пор считают, что шутки Задорнова про ЕГЭ и бестолковую тестилку применимы к ЕГЭ образца 2024 года. 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете присоединяться к нашему разговору. Код города 495. Я попрошу собравшихся надеть наушники. Наши слушатели сейчас к нам присоединяются. А я пока...
Если позволите, это... одну реплику.
Сейчас, секунду. Да. Я просто напомню, что можно голосовать по поводу того, надо ли менять госэкзамен. Прямо сейчас тут скорее даже интересно будет узнать, какова доля людей, которые считают, что им все равно по поводу изменений ЕГЭ. Считаете ли вы, что изменения ЕГЭ нужны? Да, нет, мне все равно. 450 человек уже проголосовали, ждем вашего голоса и будем ждать еще 15 минут. Да, прошу, Михаил Кушнир.
Я категорически против утверждения, что стали учить хуже. Я абсолютно убежден, что учить стали намного лучше, как минимум потому, что появились совершенно новые технологии, гораздо более продуктивные, но просто сама по себе ориентация и общество на вот эти процессы образования – и его консервативность, которая не дает догонять. То есть я считаю, что на самом-то деле образование должно было меняться гораздо быстрее и гораздо сильнее, а у нас сейчас, наоборот, обратная тенденция в советскую школу, которая, на мой взгляд, тормозит. То есть я считаю, что в сегодняшних условиях совершенно другая информационная ситуация, а образование как информационный институт обязано отвечать современной информационной среде, а оно за ней не поспевает. Поэтому если говорить о недостатках, то именно потому, что оно уже не отвечает. А люди, не будучи специалистами, они очень субъективно это оценивают по внешним факторам недовольства, а не по объективным причинам, по которым можно было бы это дело обсуждать.
Следим за лентами новостей про террористов и экстремистов с точки зрения властей Российской Федерации. Росфинмониторинг внес перечень террористов и экстремистов актрису Яну Троянову, которая в Российской Федерации признана еще и иностранным агентом. Еще одно срочное сообщение у Беркович и Петричук, которые тоже вот в этом списке экстремистов и террористов, есть право подать прошение о помиловании президенту Российской Федерации. Это напоминание военного суда в качестве срочного сообщения прямо сейчас на ленте агентства ТАСС. Переходим к звонкам по поводу предложений по изменению единого госэкзамена. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, добрый день, уважаемые гости. Спасибо за эфир, Руслан, Москва. Знаете, вот по поводу всего вот этого, я тоже думаю, что это лучше, чем было. Я в 90-х учился, у нас вообще там страх еще было. Придя в училище, там не знали, процентов 70, 9 класс математика. А по поводу советского образования, почему-то никто не упоминает, что оно-то фундаментируется на царском образовании. Все вот эти великие наши как раз-таки нобелевские лауреаты и прочие, это они это учились-то вообще еще при царской системе, большинство. И царское, получается, образование-то у нас впереди планеты всей.
Хорошо, важное замечание, возможно, 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я вот как раз родитель. Хотел бы парочку слов сказать. Ну, первое, школа все равно учит как-то не так. Каждый учитель считает свой предмет важным и задает задание на 2-3 часа в день. Дети фактически, вот мои, 2-3 ночи только ложатся спать. Соответственно, недосып и все прочее. Вот здесь надо тоже что-то менять.
Да, но мы все-таки сегодня собираем предложение по изменению единого госэкзамена.
Я расскажу по ЕГЭ. Оно, отменять его нельзя, его надо видоизменить. Первое, чтобы задания полностью соответствовали тому, что дети проходят в школе. Зачастую это проблема. Они встречают на ЕГЭ задания, которых их даже репетиторы не готовят. Ну и, соответственно, поменьше стресса. Его, может быть, назвать надо как-то по-другому. Но это, да, шанс для детей, скажем так, поступать в нормальные вузы. Но все равно школа абсолютно не готовит. Мой ребенок в топ-50, школа в Подмосковье. Поверьте, ну, даже с репетиторами, там даже, по-моему, 2 или 3 человека, 100-бальника на всю школу.
Ну, было бы странно, как мне кажется, если бы 100-бальники десятками были в каждой школе, но вот так выглядят предложения нашего слушателя. Что скажете, Григорий Назаров?
Первое, Московская область готовит хорошо. Не потому, что я там работаю, потому что мы не к ЕГЭ готовим, а реализуем образовательную программу, которая теперь жестко с ЕГЭ связана. Неважно, 5-й класс, 7-й, 9-й.
Может так случиться в данный момент, что в едином госэкзамене вопросы, о которых дети не знают?
Нет, не дети, может так. Дети могут много чего не знать, учитель может не знать. Рекомендация радиослушателю. Ознакомьтесь с заданиями ЕГЭ по предмету, который ребенок собирается сдавать, самостоятельно. Придите к учителю вместе с ребенком и попросите ребенка в присутствии учителя прорешать эти задания. И составьте общую картину. Если все не очень хорошо, ну, есть индивидуальные случаи, да, система большая, и в Московской области в частности, то там уже можно дальше какие-то решения принимать. В этой связи, Михаил Эдуардович, мысль какая посетила? Может быть, само содержание вопросов экзамена приблизить к вот этому познанию? Это сложный большой вопрос для профессионального сообщества, но я все-таки настаиваю на том, что ЕГЭ – это отличный ресурс для профессионального роста учителя. Вот просто настаиваю, потому что, к сожалению, оценка компетенции учителей в разных субъектах, там, последние 3 года, показывает, что да бог с ним, с универсальными какими-то вещами. Но предметные вещи учителя зачастую не знают. И ЕГЭ для них является, на мой взгляд, важнейшим ресурсом самого профессионального совершенствования.
Тут совершенно не упомянули предложение, давайте хотя бы не экзаменом это будем называть. Насколько психологическое важно в этом смысле?
Ну, чем реже человек сдает экзамены, тем страшнее для него слово «экзамен». Я уже упоминал про мать, которая ежегодно его сдавала в свое время, и для нее это вообще не было, ну, ничем, обычная процедура.
Ну, давайте назовем это тестированием.
Ну, суть от этого не изменится. Если дети редко это дело проходят, для них это все равно будет стресс, как его ни назови. Я бы хотел чисто системно отнестись вот к двум соображениям. Первое, по поводу того, что я все-таки считаю, что ЕГЭ, во-первых, никоим образом не измеритель образования и даже не измеритель обучения. Это процедура, которая позволяет поставить галочку по поводу того, что закончил человек успешно среднее образование или нет, и, соответственно, по тому, какую отсечку он набрал, взять его в вуз или не взять. То есть это не измеритель образования и не измеритель обучения. И меня каждый раз бесит, когда вот в качестве довода говорят именно об этом. И именно поэтому я с сомнением отношусь к предложению вносить вопросы, которые сложно формализовать. То есть это в первую очередь все-таки оценка обученности, и поэтому вопросы на обучение, на мой взгляд, ему максимально адекватны. Что касается баллов, то тут же надо вспомнить, что все-таки это процедура не только завершения школы, но и поступления в ВУЗ. А если мы вернемся в советскую школу, то для того, чтобы поступить в ВУЗ, надо было знать больше, чем было в школьной программе. Поэтому даже если есть там вопросы, которые не связаны со школьной программой, я не считаю в этом ничего плохого. Потому что, еще раз, это не измерение образования, это просто инструмент, который создает рейтинг, кто в большей степени отвечает способности решать те задачи, которые в этом экзамене есть, и больше как ничего.
Наверное, вы не будете спорить, что это вызывает определенные вопросы. Спрашивать
я о пытаюсь том, на этот что... вопрос отвечать. То есть, если мы говорим о том, что это инструмент в том числе поступления в ВУЗ, если все, тогда как шире. Совершенно справедливо коллега заметил, если все будут отвечать на все вопросы, он не будет решать задачу вот этого рейтингования. А перед ним она стоит.
Хорошо. Виталий, а может видоизменить ЕГЭ по-русскому? Зачем нужны эти фразеологизмы, антонимы? Большинство из сдающих ведь не идут ни в лингвисты, ни в писатели, ни в журналисты. Большинство важно хотя бы грамотно писать. Почему ЕГЭ по-русскому не переводят в форму диктанта или сочинения? А оценка, скажем, будет не баллы, а зачет или не зачет?
Ну, тогда он не будет рейтинговать. Задача-то ЕГЭ рейтинговать.
Именно по-русскому не будет.
Ну, по-любому, какая разница? ЕГЭ, в принципе, предназначен для того, чтобы, поставить галочку по нижней отсечке, если он прошел нижнюю отсечку, значит, можно считать, что он закончил, а верхняя отсечка, она как раз по рейтингу, то есть, кто больше соответствует какому-то вузу. Соответственно, если поставить просто галочкой зачет, не зачет, то он не сможет выполнять эту функцию.
Баба Оля, вот человек так подписывается, 850-е, не нужно быть специалистом, чтобы убедиться в очень низком уровне подготовки, к примеру, медиков. Просто страшно идти к врачу. Подождите, стоп. То есть, если мне страшно идти к врачу, значит, медики плохие, что ли? Хорошо еще врач-терапевт, а если хирург или стоматолог, останешься с кредитами, без зубов и хроническими заболеваниями, это суждение, основанное на личном опыте, может, в Москве и лучше, а вот в Тюмени, в областном центре все печально, не говорю уже про глубинку. Но тут ведь проблема вряд ли... изменений единого госэкзамена.
Почему? Я слышал тезис, что вот все эти проблемы в связи с тем, что ЕГЭ. Вот не было бы ЕГЭ, все было бы лучше. Вот у меня всегда это вызывает улыбку, но вот в том, что...
Сильная логика.
Но это именно так, да?
Хорошо, 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, одно из высших достижений российского образования вот 91 года является введение ЕГЭ. То есть полностью искоренена была ректорская коррупция. При поступлении полностью все были поставлены в равные условия ученики. То есть ЕГЭ оставить однозначно, это великолепное достижение.
Ну как же мы раньше жили без ЕГЭ, пишут его противники. Ну как-то же было про это все нормально.
Раньше я в 90-м году сдавал экзамен в Москве, я помню, выпускные, значит, сочинения списывали 100%, включая отличников. Была предвзятость, все, кто хорошо у родителей общался, с классным руководителем отбегал и помогала. А кто никакие подарки им не носил, вот они там тройки.
Вот так и жили, отвечает наш слушатель. 7373948. Голосование продолжается, через 5 минут подводим итоги. Прошу вас, здравствуйте.
Когда-то мы без колеса жили.
Ну да, кстати, тоже. Прошу вас.
Добрый вечер. Вот совершенно согласен с тем мнением, что ЕГЭ надо оставлять. Действительно, это оценка и знаний ученика, и оценка работы учителя. Но главное, это нужно, чтобы в ВУЗ пришел творческий человек, человек, который будет любить свою профессию. И поэтому, ну, оставьте ЕГЭ. Сделайте его даже, может быть, менее сложным. Но обязательно в ВУЗ должны поступать все желающие. Вот если у тебя деньги есть, поступай на платное. А если у тебя денег нет, тогда изволь пройти отбор в ВУЗ. Очень строгий. А так будем получать, ну, то, что сейчас получаем.
Так, подождите, а чем вот то, что предлагаете вы, отличается от того, что сейчас?
А сейчас нужны ЕГЭ для того, чтобы поступить и на платное отделение. Понимаете, а потом платное отделение, на нем тоже конкурсы. Поэтому вот люди стараются и мучаются с этим ЕГЭ.
А надо не мучиться, я понял. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Где вы все в 90-е учились? Я в Химках учился, такого не было и в помине, все было честно, пишет 401. Ну так, кроме Химок, да, даже в Химках, я боюсь, тут, кстати, у нас среди слушателей пошли споры насчет химкинских школ, потому что один из них, не знаю, то ли как бы в пику вашим заявлением, Григорий Назаров говорит о том, что да я в вашей 29-й школе недостаточно хорошо знаю, преподают. Но у вас, по-моему, 28-я школа. Mm-hmm. Еще кто-то тут пишет про какую-то другую школу в Химках. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Ведь основное преимущество, как я понимаю, введение ЕГЭ было, это возможность из провинции участника поступить в другие вузы по всей России, как бы однозначно от оценок. Которые умалчиваются почему-то, оно может быть множество значений. ЕГЭ, вот, то есть конкретная дата, конкретное фамилия, имя, отчество, а потом из другого столетия, допустим, рассказать фрагмент какого-то произведения или какого-то исторического события, или какого-то физического или химического явления. То есть вот так вот совместить.
Как-то я не понял, ну какая-то сложная система совмещения. Экзамены не должны быть легкими. Ну не надо человеку высшего образования, можно другие специальности получить. Это 948-й, тоже не очень понятно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Тяжелая тема для нас, похоже.
Добрый вечер. У меня сын недавно, ну недавно он закончил уже, но тем не менее он попал на ЕГЭ. И вы знаете, да, это немножечко сложно, немножечко с точки зрения нервности для студентов. Я не знаю, и то, наверное, одинаково. Но мне кажется, что ЕГЭ – это очень хорошие вещи, надо оставить, потому что главный аргумент – это полностью исключается коррупционная составляющая преподавателей и ректоров. Понимаете? Я думаю, что это правильно было бы.
Хорошо, тогда как вы объясняете недовольство единым госэкзаменом других?
Кого?
Ну, и другие в обществе есть совершенно точно какая-то довольно существенная доля людей, которые полагают, что нынешний единый госэкзамен – это плохо, и это очень стрессово для тех, кто их сдает.
Так а любой экзамен стрессово, понимаете? У нас обязательно какая-то часть общества будет чем-то недовольна, любым принимаемым законом. Кто-то доволен, кто-то нет. Но тут нужно, вот я говорю, вот это все перевешивает. То, что отсутствует коррупционная составляющая, там поднос преподавателям, там или личное какое-то отношение, я считаю, что это, в принципе, очень хорошие вещи. И готовятся студенты точно так же и переживают точно так же, понимаете? Ну, мне кажется, это правильно.
Хорошо, я понял вас, спасибо. 7373948, последняя минута до голосования. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, я вот против ЕГЭ.
А почему?
Я как сейчас руководитель, ну, я школу закончил в 2001 году, 16 лет, и как руководитель уже сейчас, вот мне 37, могу сказать, что те, кто приходит, кто сдавал ЕГЭ, ну, вообще нулевые люди в плане знаний, в плане...
Подождите, а у вас есть возможность сравнивать тех, кто с ЕГЭ и кто сдавал обычные экзамены?
Да, да.
А каким образом?
В отделе работают люди, которые в 97-м закончили году обычные.
Ну так они, соответственно, лет на 20 опытнее, чем те, кто приходит сейчас?
Нет, 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 дело не в этом. Я же, ну, считайте, как сказать, я в одной компании 12 лет уже работаю. Я видел тех и тех, кто поступал, кто со мной, кто... Ну и после меня.
Людей, которые сдают ЕГЭ, видно, говорит наш слушатель. Если коротко, можете
6-1.
Что-то?
6 за из тех, кто звонил, да. 1 против. Yes.
Это Григорий Назаров, он директор школы 28 города Химки. С нами также сегодня был Михаил Кушнир, член правления Легии образования. И у нас было голосование. Голосование такое. Считаете ли вы, что такие изменения нужны? Да, нет, мне все равно. Тут обычно я спрашиваю, какой вариант с вашей точки зрения более, как это сказать, более популярный, что ли? Но в данном случае я попрошу вас, как на ваш взгляд, вот люди, которым все равно?
60.
60, вы думаете. Михаил Кушнир? Люди, которые говорят, да мне все равно, что произойдет с этим единым госэкзаменом. Будут его менять, не будут?
Ну, мне Трудно сказать. Наверное, все-таки вот в нашем эфире большинство за него. Вот. Но для меня было знаково то, что фактически тот угол зрения, который я пытался проводить, фактически не слышит никто и заинтересованность в нем не проявляет.
Хорошо. Итак, мы спросили, считаете ли вы, что такие изменения нужны? Самый популярный ответ – да. 67% дали такой ответ, 19% сказали нет, и позицию «мне все равно» по отношению к изменениям ЕГЭ заняли всего 14% аудитории. Михаил Кушнир, Григорий Назаров, я благодарю вас. Спасибо.